Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». Да? Мы с вами в прошлый раз исследовали седьмую главу Евангелия от Матфея, и мы с вами рассматривали 6, 7 и 8 стихи. Я напомню, да, о чем эти стихи, да. И вы знаете, прошло, как говорится, время немножко, да, и у меня тоже еще, как говорится, в дополнение к этим же стихам еще появились мысли, которые я хотел бы сегодня озвучить и поделиться ими с вами, да. Значит, мы с вами читали Евангелие 7 глава, 6, 7, 8 стих. «Не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Я хотел больше как бы коснуться или больше добавить к стиху 7 и 8. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». На что хотел бы обратить ваше внимание. Вот нас все-таки как бы так в церкви научили, что вот надо молиться, надо просить. Ну, помните, Иаков говорит, у кого недостает мудрости, тот допросит у Бога, и он просто, без упреков, даст вам, да? Ну, наверное, каждый из вас соприкасался или, сказать, не соприкасался, а встречался, ну, в принципе, одно и то же, да, с такой ситуацией, что просишь, но не получаешь. И мы с вами читали, когда Иакова первую главу, там я с вами рассматривал, да, мы с вами читали, потому что просим, да, и когда мы просим, мы должны немало не сомневаться. То есть настрой должен быть такой, что Бог действительно дает, Бог не может дать. Но, конечно, когда мы с вами читали, как дает, у нас иногда опускаются руки, да. И я хотел бы как бы вам, ну, напомнить, вот, из Иакова первой главы, потом еще кое-что напомню из Иакова другой главы, да. Вот я вам прочитаю сейчас, значит, мы просим, конечно, поймите, мы просим все по-разному, каждый просит что-то свое, кому что наиболее, как говорится, ценно, да. Мы к Богу обращаемся, потому что Он как бы податель благ, но... Сами понимаете, один просит то, чего, что, может быть, не способствует тому, чтобы Царство Божие было внутри нас, да, что-то материальное. Хотя, я говорю, Бог может отвечать, если действительно в нас нужда и нет каких-то корыстных интересов. Но, когда мы говорим о Нагорной проповеди, вы сами понимаете, здесь речь не может идти о том, что вот надо просить вот о чем-то обязательно материальном, да. Вот эти главы, в которых описывается Нагорная проповедь Христа, она больше как бы нас настраивает на то, что к чему мы должны стремиться, к чистоте, к святости, не внешней, не фарисейской, а внутренней, в помыслах своих и в своих сердечных ощущениях, да? И Бог настраивает нас именно на эту волну, чтобы мы стремились в первую очередь обогатиться духовными дарами. Ищите как бы прежде Царство Божие и правды Его. А все остальное материальное, оно как бы потом Бог говорит, я вижу, когда увижу ваше стремление, там и разговора не будет о том, что у вас чего-то будет не хватать. Я вам буду давать. Но для меня важно, чтобы вы поняли важность вот этого небесного, да, и что не столь важно вот это приходящее. И вот у Иакова в первой главе есть такие слова, значит, со второго стиха читаю: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вы слышите, да? Радость должна быть, когда впадаем в различные искушения. Ни печаль, ни уныние, ни вопросы Богу, за что мне вот это, Господи, чем я провинился? Мы, может, ничем не провинились. Это просто естественный путь, которым Бог ведет человека и дает человеку то, о чем он просит. Только мы привыкли как понимать, нас так научили, да? Господи, дай любви. Ни с того, ни с сего, не зная, не понимая, как он дает. Вот мы как-то надеемся, что вот проснулись, а вот она и есть, как шапка на голове. Да, мы хотим любви, да, мы хотим, чтобы нас любили, чтобы мы не раздражались, чтобы мы имели мир в душе, да. Мы хотим этого. Но мы хотим каким-то другим путем получить. Не тем путем, который определил Бог через Писание для нас, верующих, да. И вот я вам читаю Иакова первую главу, да, вы видите. С великой, если, я чуть перефразирую, если вы просите, Господи, дай мне терпение, да, чтобы я был или была спокойными, да, спокойной или спокойным, то Бог дает именно вот таким путем. И Иаков предостерегает нас, чтобы мы не расстраивались, не упадали в печаль, когда Бог в ответ на нашу молитву, да, вместо готового результата, предоставит возможность нам показать свою веру в различных искушениях. И различные искушения – это, ну, для кого-то может быть обличение, для кого-то может быть провоцирующая ситуация, когда вдруг, вроде бы, как бы ни с того ни с сего ополчились там соседи, на работе начальник там, или муж, или жена, или дети, да? И, естественно, первая наша реакция, мы упадаем в какое-то такое депрессивное состояние, в расстройство, на душе, как говорят, кошки скребут, да? А вот тут написано, смотрите, с великой радостью впадай, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вот мы с вами читаем, да? Просите, и дано будет вам. Ну вот мы попросили, вот каким путем Бог нам дал ответ на нашу молитву. Но мы-то не настраивались, мы же верили по-другому, мы же понимали это по-другому, да? Естественно, вместо радости протест, вместо нормального вопроса, Господи, если не понимаю, объясни, покажи, вопрос за что? И как некоторые говорят, у меня все, вера пропадает, одни нападки, там, знаете, да, и вообще руки опускаются. И вот сказано через Иакова нам, зная, что испытание вашей веры производит терпение, я добавляю, и терпение, и любовь, и мудрость, и все, о чем мы с вами читаем в Библии, обратите внимание, дается не в готовом виде. И даже не в полуфабрикате. Нам даются обстоятельства, которые или в которых мы должны показать нашу веру и то, о чем мы Бога просим, что мы не опустим руки и скажем подобно Иакову, уже я имею в виду ветхозаветнему патриарху, да, не отпущу, пока не благословишь. И вот этот стих, значит, просите, и дано будет вам, я перефразирую теперь по Иакову апостолу новозаветнему, да, что если мы будем просить, и просить будем неотступно, и если будут обстоятельства, которые нас как тиски зажмут, а мы не отпустим руки Божьи, руки свои от Бога и скажем, не отпущу, пока не благословишь, то я вам должен сказать, исполнятся вот эти слова из Нагорной проповеди. Просите и получите. И будет дано вам, да? И дальше читаю из Иакова первой главы. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы, заметили, терпение в ожидании получения ответа, в сдерживании своего, допустим, там раздражения, недовольства, обиды, да? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И вот пятый стих говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, я добавляю, терпения, любви, смирения, простоты, да, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и смотрите, как написано, и дастся ему. Но теперь слушайте. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. В чем? Что именно таким путем Бог дает. Когда накатит волна, будем говорить, нападок и искушений, не, чтобы мы не смолодушничали, обратите внимание, просите, я опять возвращаюсь к Нагорной проповеди, просите с верою, немало не сомневаясь. Не смотрите на все то, что, будем так говорить, ну, по левую и по правую сторону дороги, по которой мы идем к просимому у Бога, да? Не смотрите на ужасы, не смотрите на нападки, сохраните спокойствие, распните свою плоть со страстями, обидчивую, недовольную, тщеславную, да? Просите, немало не сомневаясь, не опуская руки, не поддаваясь расстройству, потому что сомневающийся или впадающий в отчаяние, или возмутившийся человек, заметьте, подобен морской волне, ветром поднимаемой, а затем развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Подведя итог, я хочу сказать, что такое с двоящимися мыслями. Если настроились на получение, будьте неотступными, будьте целеустремленными. Пусть жизнь бьет вас по рукам, пусть сатана внушает вам мысли, пусть на вас ополчится весь мир. Не допустите вторую мысль, когда у вас с первой мыслью начнется двоиться. Ой, а может не так, ой, а может, ой, это не тот путь, Господи, это тут что-то не то, да? Я говорю, читайте внимательно Писание. Я вам это говорю, потому что сам пережил это, потому что сам когда-то просил, в ответ получал совсем не то, что ждал, вот эти искушения, не то, что с великой радостью, с великой печалью я это принимал и Богу задавал вот такие вопящие вопросы. Господи, я ж тебя просил, что? А что ты мне дал? Пока однажды Бог, как говорят, не надоумил меня, говорит, так прочитай же внимательно. Вот как я даю. Бог не дает готовый результат. Если мы у Бога что-то просим, Он дает обстоятельства, в которых мы должны то, что просим, должны, принимая участие, занимая правильную позицию, прилагая определенные усилия, получить. Вы поняли, да? Мы просим, дай терпение, Бог говорит, пожалуйста, вот вам люди, которые нетерпеливы, которые раздражительны, которые будут заводить вас, а вы проявите это терпение вот в этих обстоятельствах, чтобы получить то, что, о чем вы меня просили в молитве. И зачастую это не вкладывается в сознание человека верующего, потому что его научили, во-первых, что мы ничего не можем, а во-вторых, если молиться, то по молитве Бог вот просто так вот дает нам на нашу голову благословение, а мы даже сами не понимаем как, не понимаем вот этот механизм, как Бог нам это дает, да? И получается, что настроились на одно, получили другое. И, естественно, расстройство, опущенные руки и унылое лицо. Я возвращаюсь к Нагорной проповеди, да? Значит, смотрите, всякий просящий получает. Ну, было вот написано, просящий получает, и все. А ведь дальше, заметьте, написано, и ищущий находит. И стучащему отворят. И я вам должен сказать, что надо понимать, что можно просить, но ничего для того, чтобы получить это, при этом можно не делать. Я задаю вопрос. Если я действительно прошу, Как я вам говорил в прошлый раз, здесь написано «просящий», имеется в виду не то, что попросивший один раз не получил, ну и ладно. Махнул рукой, да? А заметьте, «просящий постоянно» имеется в виду и неотступно. И если он не отступит, не смолодушничает, останется, ну, будем говорить, твердым и целеустремленным, и скажет Богу, я не отпущу тебя, пока не благословишь, он обязательно получит. Вы поняли, да? Если я прошу и действительно этого хочу, у меня действительно настрой такой боевой, то заметьте, если я прошу, теперь слушайте, ну ответа, допустим, нет в этот момент, да, вот тем более, может быть, готовенького, как я на него настроился, да, тогда вопрос, ты начинаешь искать причину, вот я просил, Бог не дает. Ты ищешь, ты задаешь Богу вопрос такой, Боже, я опять это говорю, потому что мне это пришлось все на себе, вот как говорится, испытать. Я стал молиться, говорю, Господи, или не о том прошу, или по-другому ты даешь, или я вообще не то прошу, не так настроен и не так и не готов на тот путь, который ты мне, как бы, согласно Писанию, предписал. Господи, в чем причина? Я же хочу. Но ты видишь, хочу, вот настраиваюсь на то, получаю вот это, расстроиться, в конце концов, результата положительного нет. И вот я говорю, я на Иакова попал, честно скажу, вот я молился, но я искал ответ, почему Бог мне не отвечает. И я ему скажу, в один день, вот так, ну, думаю, сейчас почитаю Библию, вот так открываю, она мне открывается вот на Иакова первой главы. Я не хочу сказать, чтобы вы с этого брали пример, вот, Господи, открой, вот будем гадать на картах, да? Вот открываю Библию, где откроется, куда пальцем тыкну, не глядя, вот там будет ответ. Я вам хочу сказать, не занимайтесь этим, потому что будет много всяких глупостей. Тыкнете пальцем в то, что иногда и смех вызовет. У меня это просто произошло как бы случайно, спонтанно. Я говорю, как бы, потому что мне действительно надо было этот ответ, мне действительно надо было попасть на Иакова на первую главу, да? Хотя я ее читал, но когда читаешь подряд, это одно. А вот в момент, когда вот душа жаждет получить ответ, вот и надо прямо ответ, вот открылась Библия именно на Иакова первой главы. И я вот считаю, и вдруг думаю, вот действительно, я же настроился получить ответ вот так, а дается ведь вот так. Ведь неспроста же другие апостолы пишут, да, и Христос говорит, и так умертвите плотские члены, а глаз соблазняет вырви, обратите внимание, мы должны делать. Я порабощаю и усмиряю плоть со страстями и похотями, те, которые Христовы распяли, обратите внимание, это же надо делать, и это входит в элемент и молитвы, и веры. У нас, извините, я бы так вам сказал, понятие о вере, понятие о молитве, какое-то такое, ну, не знаю это слово, куцая, обкромсанная, какое-то такое, знаете, уже, ну, как слышал в Америке, сокращенное Евангелие. Я не знаю, сколько там глав всего, да, ну, вот выбраны, ну, потому что тяжело читать вообще, американцы занятые люди, да, когда много читаешь, голова болит, они не могут, и им сократили, и не читал я, но слышал, что есть очень сокращенный вариант Евангелия, не Библии даже, а Евангелия, так коротенько, стишки вот так вот собранные, да, и вот, и хватит. И вот у нас такое понятие и о молитве, да, вот как-то в простоте надо просить, и он даст. Как даст? А все-таки не мешало бы поинтересоваться. И о вере. Вот ты просто верь, а как верить? Ну, вот внутри там, вот верю и все. А делать что-то надо? Да нет, Царство Божие силою не берется. Вот такое у нас объяснение стиха, который говорит, что берется силою. И употребляющие усилия восхищают его. Так вот, смотрите, если я прошу, и прошу неотступно, действительно хочу, Ведь задержка, вы помните, почему бывает с ответом, да? Помните вот ситуацию с бедной вдовой, которую там кто-то обидел, а судья неправедный не хотел защитить. Помните, да? Никто не защищал, но она была неотступна, и этот судья неправедный говорит, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, да? Но как эта женщина надоела мне, да? Говорит, защищу ее. И потом слова Христа такие. Слышите, что говорит судья неправедный? Даже судья неправедный говорит, коль она меня уже достала, защищу, пусть идет, но она меня достала. И дальше такие слова. Бог ли не защитит избранных своих, слышите, вопиющих к нему день и ночь? Бог ли не защитит? А дальше написано, хотя и медлит защищать. Хотя и медлит дать готовый ответ. Почему? А потому что есть вот здесь вот такой вот элемент вот в этом процессе молитвы, веры и получения результата, есть такой вот элемент. Противостой дьяволу твердою верою. Противостой, распни, умертви в себе неверие, сомнение, желание роптать, хныкать, да? Вы поняли, почему написано «медлит»? Защищать. А дальше помните слова какие, да? Что Бог не просто медлит, Он хочет защитить. Истинно говорю вам, подаст защиту вскоре или ответит на молитву. Но надо будет немножечко потерпеть. Надо будет показать свою веру, свою неотступность, свой настрой и нежелание хныкать. И действительно, всякий просящий получит. Но заметьте, если человек настроенный, то просьба, действительно по-настоящему настроенный и просит у Бога чего-то того, что Бог и хочет нам дать, да, я вам должен сказать, просто просить и ничего не делать, это еще ни о чем не говорит. Не получаешь ответ? Ищи. Не находишь, если ищешь. Ну, знаете, не сразу же мы, как говорится, такие готовенькие и способны все понять и все осознать. Стучи куда? Ну, к Богу. Бог отворит. Если Бога еще не понимаешь, людей спрашивай. Ходи, ну не сиди. Читай, смотри, слушай, задавай вопросы. Держи ухо, как говорят, на востру. Если мы будем просить, но не будем искать, не будем и стучать, причем постоянно, то мы действительно в результате никогда ничего не можем, не получим от Бога. Мы молимся, но ответа нет. Мы просим, но не получаем. Мы не понимаем, как надо молиться, чтобы получить ответ на просимое. Я не говорю сейчас о всех вас, вот кто в данный момент меня слушает, кто слушает не первый раз, уже, наверное, что-то понимает, да, я вообще как бы говорю, да, по отношению ко всем, чтобы мы задумались, и какая должна быть молитва, и какая взаимосвязь между молитвой и верой, и настроем, и неотступностью, и ситуацией, в которую нас Бог поместит, и каким образом мы тогда только получим просимое у Бога. А теперь я хочу вспомнить Иакова 4 глава с 1 по 10 стих. Это просто тоже по теме в дополнение к Нагорной проповеди. Я вам уже говорил не раз, что Библия очень гармоничная книга. Она не противоречит друг другу. И вот Христос, казалось бы, сказал вот так вот. Просите, будет дано вам, дано будет вам. Ищите, найдете, да? Казалось бы, ну, Христос сказал, что тут еще добавить? Ну, вот Иаков добавляет, и, как вы понимаете, ничуть не уничижает Христа, говоря вот то, что тот же Христос ему дает через откровение, через общение с ним, да? И Писание друг друга дополняет, создает из этих, будем говорить, отдельных пазлов, отдельных стихов какую-то общую понятную картину. читаю Иакова 4, 1 по 10. Обратите внимание, как звучат эти слова. «Откуда у вас вражды и распри?» Заметьте, пишется это верующим. То есть уже крещенным, верующим, да? Откуда? То есть вы же верующие, вы же обет давали, вы же молитесь, вы же в церковь ходите, вы же проповеди слушаете. Откуда у вас вражды и распри? Хочу подчеркнуть. Раньше в той церкви, которой писал Иаков, апостолы, да, вот таких заблуждений, которые у нас сегодня, их еще и не было. Если говорить о нашей современной христианской церкви, откуда у нас вражды и распри? Да все оттуда. Откуда? Нас научили, что мы ничего не можем, что в этой плоти это невозможно, что только у Христа и только потому, что Он был в божественной плоти, да, или природе, что мы ничего не должны делать, дела ни при чем, ну тогда вражды и распри это нормально. Я бы даже, если бы меня вот кто-то исключал, если бы я обижался, ну, понимал вот то, что я сейчас понимаю и вам объясняю, я бы вам сказал, а что вы меня вообще наказываете? Я вообще верую и спасаюсь, как вы учили. А вот ты враждуешь, а вот ты там разногласия вносишь, извините, пожалуйста, это дела, мы на дела не уповаем, да? Дела ни при чем, спасаемся верой, а не делами. Что не так? Все, как вы учили, я все так и делаю. И в карман к вам залезу, и прошу не возмущаться, а любить врага, молиться, благословлять меня. И не говорить, что все залез в чужой карман. Это не я, это моя плоть, это сатана. А я вообще в душе чистенький, ну как стеклышко. Но тогда этих заблуждений не было. Тем не менее, люди, заметьте, верующие, имели между собой и вражду, и распри, да? Откуда у вас вражды и распри? Теперь слушайте, не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Вы видите, да? Ответ сразу какой? Не отсюда ли? Ну, можно было бы написать вот отсюда, вот так. А Яков задает вопрос, как бы так на мысль наталкивает, чтобы вы сами это поняли, да? Не отсюда ли, от вожделений, что такое вожделений? От желаний, от страстей, от похотей ваших, теперь смотрите, которых вы не распяли, о которых говорил Христос, да? Которых вы не распяли, и которым вы позволяете воевать внутри себя против того правильного настроя, которому учат вас в церкви. Вам как бы говорят, вы хотите, чтобы к вам зашли гости и мирно побеседовали? Да. Пожалуйста, возьмите свою овчарку, вот эту собаку, оденьте намордник и на цепь посадите. Мы же не можем зайти. Нет, вы заходите, собака пусть вот эта злая скачет и рвется вас укусить. Заметьте, вожделение наше, которым мы позволяем в нас жить и воевать против... ну, будем говорить, доброго, правильного, разумного настроя. Кстати, хочу сказать, мы же еще и оправдываем эти свои похоти. Мы пытаемся их убелить, мы пытаемся скрыть, что ну, как это так, у меня грех. Не, да не может быть. Так вот, смотрите. Откуда вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Ну вы же молитесь, да, мы молимся, а что вы делаете с этими похотями? Вы их пытаетесь пресечь? Нет. Ну тогда что молитва вам даст? Ровным счетом ничего. Дальше смотрите. Желаете, помните 2 Коринфянам 5 глава? Мы хотим, вот желаем облечься в небесное наше жилище, имеется в виду, в праведность Христову, чтобы быть похожим на Него. Желаем облечься, ну дальше написано, но не желаем совлечься, а бороться с плотскими похотями, восстающими на душу, мы не желаем. То есть вы видите, да? Как перекликаются разные места Писания, как они воедино соединяется и создает вот картину такую объемную, обширную, глубокую. Желание есть. Ой, как было бы хорошо, чтобы на огороде все росло. Ну, надо туда выходить, попросив Бога благословения, мудрости, подними свое мягкое место и пойди туда. Ой, а если бы как-то это так, чтобы ничего не делать? Господи, хочу терпения. А как ты хочешь его получить? Так вот, чтобы никого рядом не было, кто меня искушает, а чтобы у меня было терпение. Так я говорю уже вам, говорю, слушайте, так, ну да, терпение будет. Только терпение — это когда меня провоцируют, а я не раздражаюсь, я не обижаюсь, я не завожусь. А когда меня кто-то, никто не трогает, и у меня терпение, подождите, тут терпение, оно возникает, когда нас провоцируют. И наличие терпения проверяется именно искушающими обстоятельствами. А так вообще никакого искушения нет и никакого терпения нет. Просто ничего и никого нет рядом, меня никто и никак не задевает. И я говорю, у меня есть терпение. Да нет, это просто так, какое-то аморфное тело. Вот еще было бы совсем некрасиво, если бы я еще и раздражался, что никто ничего мне не делает, а я еще и недоволен. Так вот, заметьте, желаете и не имеете. Почему? А знаете, есть поговорка такая, хотеть не вредно. Ну, желать, чего хотеть, мы можем, да? Что вы для этого делаете? Ничего. Поэтому не имеете. Ну, вот я желаю, я вот попросил. Ну, не получил, что ты дальше делал? Ничего. Ну, и что ты ожидаешь получить таким образом? Так вот, желаете и не имеете. Дальше слушайте. Убиваете и завидуете. К чему это написано? Заметьте. Желаете быть хорошими, терпеливыми, добрыми, кроткими, смиренными, любящими, да? Не жадными, не хитрыми. Желаете. А что вы делаете, чтобы это желание исполнилось? Ничего. А что вы делаете с похотями, которые выступают против этого желания и приводят вас в смущение? Вы их убиваете? Нет. Вы боретесь и вы распинаете? Нет. Вы позволяете себе... Еще раз хочу обратить ваше внимание. Вы... Это я не то, что вот вам всем говорю, да, это как бы я... Иаков пишет церкви, и я как бы и перефразирую слова Иакова, обращаясь как бы к церкви. В общем, абстрактное, хотя каждый в отдельности может и для себя что-то извлечь, да? Так вот, смотрите. Вы позволяете плотским похотям, вожделением вашим, убивать, завидовать, раздражаться, обижаться, не разговаривать, сплетничать. И просите при этом от этого избавить. Желаете и просите у Бога, чтобы чай был сладкий, при этом сыпите туда с пачки соль и говорите, вот я молился, верил, а чай соленый. Но даже если Бог насыпет сахара, а мы насыпем соли, то вы понимаете, что чай не будет сладким. Ну, не бывает так, что сеем гречку, жнем пшеницу. Или наоборот. Ну, не бывает так. Просим, Господи, дай мне мудрости. Когда обстоятельства заставляют думать, чтобы эта мудрость появилась, да? А я не хочу думать. Я виню всех, я оправдываю себя, я готов воевать со всеми, но не с собой. Так вот, заметьте, просить мало. Желать тоже, можно сказать, ровным счетом ничего не значит. Почему? Потому что если желаете быть хорошими и позволяете себе быть плохими, я вам уже сказал, обижаетесь и не распинаете это, завидуете, спорите, ругаетесь, упрекаете, да? Оправдываетесь, выкручиваетесь в своем пороке. Поэтому написано, коль вы убиваете, завидуете, раздражаетесь, мыслите плохо друг о друге, не можете достигнуть, даже если молитесь, даже если желаете, и даже если молитесь со слезами, не получите ответа, не можете достигнуть. Почему? А потому дальше, заметьте опять, припираетесь, продолжайте припираться. Не внимаете обличению, далее враждуете. И не имеете. А почему? Потому что не просите. Ну как не просите? Я же молюсь. Мы же молимся. А вы просите не так, как надо просить. У нас просто молитва, это просьба, просто просьба. Я прошу, дай в готовеньком виде. Но по Библии, когда мы просим, то мы же должны понимать, что здесь есть и наше участие в этом процессе, причем не маленькое. В библейском понятии «просите, и будет дано вам», да, «молитесь и получите», да, имеется в виду, что вы не отступны, что вы не поддадитесь на провокацию, не опустите руки, да, что вы будете искать, вы будете стучать, и, невзирая ни на что, останетесь верным вот этому своему стремлению. Дальше, третий стих. Просите и не получаете. И потому что иногда мы просим и просим не на добро. То есть мы даже должны задаваться вопросом, вот когда я что-то прошу. На что я прошу, на добро или на зло? Ну, вы понимаете, логика плотского человека, она проста. Какая? Все, что я прошу, если я прошу, то это хорошо. Подождите, а вопрос такой. Ну, в вашем понимании, может быть, это хорошо. А в понимании Бога, может быть, нехорошо. Мы же должны задаться таким вопросом. На что я прошу? Это же надо, заметьте, вникнуть в себя, покопаться в своих мотивах. Далее, задать себе такой простой вопрос. А вот это то, что я прошу, с какой целью, против кого, с каким настроем, с каким духом? Как я хочу это употребить, если Бог мне даст? Да я могу сказать, на добро хочу употребить. Я задаю такой вопрос, а если бы тебе, вот кто-то, вот то так же просил себе на добро и против вас употребил, вы бы сказали, что это добро, что это правильно? Нет. Ну вот и ответ. Что даже если мы просим, то Бог не может ответить и не может дать, будет препятствовать, потому что просим не на добро. Себе не на добро, потому что наша гордыня еще более, как говорится, подмывается, еще более такая становится высокомерная, да? И другому на зло. Я приводил вам примеры. Господи, вот дай мне такой мудрости, чтобы я вот этих всех, как говорится, товарищей за пояс заткнул. Бог говорит, извини, это вообще не мудрость, это вообще глупость. И я никогда тебе не дам и не буду участвовать в этом процессе. Господи, дай, чтобы я стал таким мастеровым, чтобы я вот этим всем утер нос, что я лучше всех там кладку делаю или там столярку, да. Бог говорит, извини, пожалуйста. С таким настроем ты вообще этого не получишь. Я не буду в этом принимать участие. А если ты сам будешь в этом деле вот на таким настырным, чтобы чему-то научиться всех обойти и всех унизить, то я тебе говорю, да, ты утрешь им нос, но не тебе утрут точно так же, и ты потом будешь еще более несчастным человеком. А теперь смотрите, какие слова. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть изменники. Извините, как говорят, родины, да? Прелюбодеи и прелюбодейцы, но здесь же не идет речь о том, что вот эти верующие занимались, извините, какой-то такой проституцией. Здесь сказано, что вы занимаетесь проституцией по отношению ко мне, как бы Христос говорит. Вы заключили союз со мной? Да. Вы обещали мне, что будете распинать плоть со страстями и похотями, что начнете новую жизнь? Да. Вы обещали, что будете стремиться к добру и будете просить меня в молитве с верою? Да. Почему при этом, когда я вам даю ответ, вы позволяете своей плоти возмущаться против меня? Почему вы возвращаетесь к своему любовнику, Люциферу? Только Люцифер это так, знаете, звучит красиво, светоносец, к сатане. Господи, хочу вступить в брак с тобою. Но до и после хочу сожительствовать с прежним своим сожителем, сатаною. Поэтому и говорится, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром, заигрывание с пороком, оправдание своих пороков, страстей и похоти автоматически есть вражда против Бога? То есть мы становимся в позу, говорим «дай любви нам, да, дай нам терпение», но не жди, что я буду тебе подчиняться. Настройся на то, что я буду потакать своей греховной плоти. Ну, Бог тогда говорит, ну тогда и ты, дорогой мой голубчик, не жди, что ты получишь то, о чем ты меня просишь. У меня вопрос к тебе, зачем ты вообще это просишь, если оно тебе не надо? А меня так научили в церкви, что об этом надо просить, понятно. Тебя научили в церкви, что надо просить, но тебя не научили в церкви, чтобы ты чувствовал в этом потребность. Это знаете, вот, ну, с ребенком понятно, угостил там кто-то в гости пришел, угостил ребенка шоколадкой там или конфетами, да, открывает обертку, начинает есть, мама говорит, сынок, скажи спасибо, он так, знаете, небрежно, спасибо, так, ну, типа, коль сказали. Вот мама научила, вот он сказал спасибо, но благодарности нет. И желания большого, и там как-то быть благодарным, ну нету этого. Ну сказали сказать, он сказал механически. Нам церкви сказали об этом, надо молиться и просить. Ну мы и говорим, а вообще нам оно не надо. Я вообще дружу с миром. Ну а как можно дружить с миром и одновременно с Богом? Как можно служить двум господам? Вот я вам еще раз хочу напомнить. Да, вот так написано. Как можно служить двум господам? Мы не можем служить двум господам, потому что одного будем любить, другого будем ненавидеть. А вот мы умудряемся. Ну, оно действительно, мы если любим плоть, мы дружим с миром. Обратите внимание, это написано верующим, что вы продолжаете дружить с миром. Другими словами, вы кто? Мирские. Ну как мирские, я же крещенный. Мирской крещенный. Вы поняли, да? Я же вечерю принимаю. Ну и что? Кому она надо, эта вечеря? Я субботу или воскресенье соблюдаю. Ну и что? Ваши руки полны крови. Вы завидуете, вы обижаетесь, вы раздражаетесь, вы сплетничаете, да? Верующим сказано «прелюбодеи и прелюбодейцы». Вроде бы заповедь седьмая нарушена, да? Но не в буквальном смысле, а по отношению к Богу, по отношению к обету, который мы когда-то заключали со Христом или с Богом через Христа. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Чуть перефразирую. Так вы хотите получить все-таки от Бога, ну, то доброе, о чем просите, да? Так вот запомните, кто хочет быть другом миру, кто не распинает в себе мирские похоти и страсти, тот становится автоматически врагом Богу, невзирая на церковный стаж, пусть хоть он будет 55 лет. Пусть этот человек не пропустил ни одной вечери, тем хуже для него, тем больше придется отвечать. Хотите от Бога иметь благословение, получить просимое? Станьте другом Богу. А как? Очень просто. Он сказал: «Итак, умертвите плотские члены ваши, пожалуйста, займитесь этим». Нет, я буду просить, я буду ждать, но своей плоти, как говорят, сердцу не прикажешь, что есть, то есть. Вот Боже сам, вот смотри, думай и давай. Ну, знаете, вот на месте Христа, что бы я сказал, извините, пожалуйста, ну что же это за невеста? Ну что же это за Царство Божие, и как мы будем на этом небе жить? Куда вы стремитесь? Ну что у нас общего? Тебе похоть, мне любовь. Тебе глупость, мне мудрость. И это называется двое одна плоть? Итак, кто хочет быть другом миру, да, написано? Вот если человек спросить верующего, ты хочешь быть другом миру? И вы знаете, он так, знаете, наивным взглядом, глядя тебе в глаза, скажет: нет, брат, да ты что? Я хочу быть другом Богу. Ну, хотеть не вредно, а почему ты делаешь все наперекор Писанию и наперекор тому, чему учит нас Господь? Через Святого Духа. Почему наперекор делаешь и дружишь, протягиваешь дружбу, руку дружбы миру? Не вообще миру, а своим похотям и страстям, обидам, завистям, недовольствам. Я не говорю там, если что, покрупнее, тем более. И дальше написано: или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Заметьте, так же ж написано, я вам сейчас прочитаю, да? А Яков пишет: вы думаете, что просто так кто-то написал, но это не столь важно, да? Думаете, что напрасно говорит Писание? Слушайте. До ревности любит дух, живущий у вас. Вы слышите? Бог до ревности, ревнивый Бог. Ну, не в том смысле, какими бываем ревнивыми мы с вами, люди, да? Но Бог ревнивый. Он как бы говорит: мне не надо невеста, которая говорит: можно я буду с тобой лежать? Извините, как муж с женой на постели. А думать буду о своем прежнем любовнике. Христос как бы говорит: извини, пожалуйста, а мне такая жена не надо. Вот телом я с тобою, а духом я вообще непонятно где. Вернее, понятно где, но не здесь. Бог говорит: мне надо не только твое тело, не только твоя коробка, а еще более надо твой дух. Я тебя люблю всем сердцем, всей душою. Бог говорит человеку. А ты не всем сердцем, и не всею душою, и не всем разумением любишь меня. Ты вообще не любишь меня, потому что, когда я говорю, ты делаешь наоборот. Выкручиваешься, оправдываешь, извиняешь свой грех, объясняешь, если он тебе не нравится, сам удали его, а мне он нравится. Ведь иногда мне приходилось слышать и такие молитвы: Господи, если тебе это не угодно, то удали. Я говорю: слышите, да? Если тебе не угодно, то удали. А почему ты не говоришь: Господи, мне это не угодно? Нет, мне угодно, и я с этим хочу жить. Но если тебе не угодно, вот сами занимайся, меняй меня. Вы видите, Бог любит до ревности дух. Даже о чем мы думаем? Вот мы можем устами сказать: Господи, дай мне терпение. Да? А в духе, в своем внутреннем мире будем оправдывать, защищать и позволять это через себя проявлять. Дух, живущий в нас, это вот, будем говорить, дух, наш внутренний мир, мир наших побуждений, мир наших настроений. Вот на что мы настроены, что мы думаем по поводу того, о чем мы читаем или о чем нам говорят из Писания. Теперь смотрите, к чему подводится. Но тем большую дает благодать. Кому тем? вот тем людям, верующим, которые в духе своем верны Богу, даже в помыслах, намерениях и помышлениях, тем дает большую благодать. То есть они просят, и Бог говорит, я им даю. А теперь слушайте, так что же здесь за порог такой, что мы просим у Бога одно, оправдываем то, что должны распять в себе, защищаем его, пыжимся и не хотим ничего делать из того, к чему нас Бог призывает. Что за порог стоит за всем этим нашим поведением, нежеланием распять плоть со страстями и похотями? Что стоит за желанием оправдывать свой порог, говорить, что мы ничего не можем, что мы верою оправдываемся, а не делами, хотя вера без дел мертва, мы все это прекрасно читаем и знаем, да? Что же стоит за всем этим? Какой порог? Как называется? Смотрите, написано, Бог гордым противится. Человек, не желающий принять слово таким, каково оно есть, да? Это просто гордый человек, верующий, гордый, противящийся. Заметьте, противник обозначает сатана. Тот, который оправдывает грех, потакает своей плоти, позволяет ей в себе жить и воевать против помыслов Божьих, заметьте, гордец, хотя и просит, Господи, дай, и вечерю принимает, и в церковь ходит, и стаж. Ужас какой большой. Ну, ты гордый. И написано, не жди ответа, потому что ты упрямый, ты настырный. А я, Бог, гордым противлюсь. А смиренным, которым я сказал, они приняли, не стали выкручиваться, оправдываться, спорить и доказывать, смиренным даю благодать. Заметьте, благодать. Вы же просили благодать. Вот я вам благо и дал. И обстоятельства, и благодать Святого Духа, и результат, плоды Духа, любовь, радость, мир и так далее. Это благо и дать. Хотите просить и получить? Пожалуйста. Итак, возьмите и покоритесь Богу, 7 стих. Где покоритесь Богу? Мы всегда готовы на колени, Господи, челобитную до самой земли. Да нет, это не покориться Богу. Это просто, знаете, такое идольское преклонение. Внутри, в духе вашем, вы протестанты против Бога. Покоритесь Богу в своем духе. Прекратите оправдывать свои пороки. Прекратите ковыряться в моем писании, говорить, что правильно, неправильно, где правильный перевод, где неправильный. И перестаньте говорить, что надо читать Библию в оригинале на греческом или на иврите. Вот там прекратите оправдывать свой грех внутри себя. Раз покоритесь Богу, я сказал, умертвите члены плотские ваши, займитесь этим. Не получаете, спрашивайте, не получается, спрашивайте, я подскажу. Но покоритесь Богу внутри. Дальше заметьте. Противостаньте дьяволу. Не надо становиться на колени и говорить, бесы, уйдите, или там дьявол, уйди, сатана, я тебя изгоняю. Не пугайте ежа одним местом голым. Дьявол это не абстракция какая-то, где-то, и вот ему надо куда-то там говорить громким голосом. Дьявол проявляет себя через наше вожделение, через обиды, через недовольство, через раздражение, через ковыряние в Писании, сомнение в Писании, любовь к переводам. Русский перевод для русских, я говорю, я не знаю другие переводы, говорю, русский перевод отличный. Там все написано правильно, чтобы спастись. Это любители поумничать перед Богом. Вот то не так, там добавлено. Там есть и добавлено. Вот смотрите, я вам комментирую Писание, да? Вы заметьте, чтобы вам было понятно, сколько я вставляю различных слов, чтобы это Писание стало более, ну, обширно и понятно. Я не занимаюсь тем, о чем Писание нас предупреждает, предостерегает, кто добавит или убавит, на том будут язвы. Я этим не занимаюсь. Я только расширяю смысл некоторых слов, чтобы больше, более понятно было Писание. Так вот, смотрите, хотите молиться, хотите получать ответ? Пожалуйста, покоритесь Богу, перестаньте обижаться. Не позволяйте плотским вот этим вожделениям воевать внутри вас, проявляться через вас. Прикусите язычок, распните свою плоть, и тем самым вы будете противостоять дьяволу. И если вы ему не дадите себя проявлять через ваши члены, да, и через ваш образ жизни, убежит от вас. Вы слышите? А мы говорим, нет, это невозможно. Но если противостоять дьяволу твердой верой, как написано, убежит, написано, что непонятно. Или перевод не тот. Проверьте это на опыте. Когда кто-то говорит, Саша, выпьем. Я говорю, я не пью. Ну что ты что, не мужик, а тебя мужиком даже не пахнет. Я поворачиваюсь и говорю, я что, непонятно сказал, что я не пью? О, понятно, да, вот и убежал, больше не пробил. Другой говорит, да выпьем, он говорит, ну ты что, не понял, он же не пьет. Ну вот смотрите, вот твердая вера. Я что, непонятно сказал? А, ты не в любви сказал. Я говорю, а вы не в любви просите. Ну я без раздражения, я просто дал понять, что непонятного я сказал, все. Мое слово закон. И вот написано, противостаньте дьяволу твердой верой. Вот так себе скажите, загнешься, а я тебе не подчинюсь. Корчиться будешь от беснования собственного, но я, говорю, тебе не кормить не буду и позволять тебе в себе жить не позволю. И убежит от вас все. Вот Бог хочет защитить нас. Он подаст защиту вскоре. Только внутри покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу твердой верой, и все, он убежит, и как убежит, больше не придет. Дальше написано 8 стих. Приблизьтесь к Богу. Как? Так я же давно верующий. Нет, это вообще ни о чем не говорит. Я же вечерю принимаю. Забудьте эти свои разговоры. Приблизьтесь к Богу где? В духе. Мы же приблизились чем? Телом. Примите и идите, я тело, заметьте, руку протягиваю, беру в руку там кусочек хлеба, там ложу в рот. Это вы, мы приблизились к телу. У нас куда ни глянь, и Рада на Украине, и Дума в России, телом приблизились, и каждый гребет под себя. Там общего не было и быть не может никогда. Приблизьтесь к Богу. То есть, внутри покоритесь Богу, слушайте Его голос, подчинитесь Ему, не понимаете, постарайтесь вникнуть в это и все-таки прийти до понимания, до осознания. Не дайте никакой плотской похоти через себя проявляться. Вот это называется приблизьтесь к Богу. Вот это настоящее крещение, вот это настоящий завет с Богом. И написано, и приблизится к вам кто? Бог. Так подождите. Так Бог же и так же получается близко. Да. А чего он не приближается? Да это мы отошли от него. Господи, почему ты не отвечаешь? Почему ты не подошел ко мне? Почему ты не близко? Почему ты далеко? Я близко, я вот стою, подошел на максимально близкое расстояние к тебе. Ты на максимальное далеко взял, отошел от меня и говоришь, почему мы опять вот с тобою не вместе? Я-то для чего так рассказываю, чтобы вы просто поняли. Я иногда понимаю Бога, и хотелось бы сказать вместо Него. Ну как так можно дойти до такого состояния, что сам противится, сам отходит подальше, сам не хочет идти этим путем, а мне говорит, Господи, почему ты так далеко от меня? Библия говорит, он недалеко от каждого из вас или из нас. Приблизьтесь к Богу. И приблизиться к вам. Теперь слушайте, как приблизиться? Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные.
Я хочу тоже обратить ваше внимание. Очисти те, кому это сказано, нам или ангелам, чтобы они наши руки очистили. Духу Святому или нам. Слушайте, исправьте сердца. А у нас же ответа сердцу не прикажешь. Исправьте, это нам сказано, да. Нет, мы будем просить, мы желаем, мы просим, но исправлять не будем. Ну, хорошо. Вам нравится? Оставайтесь. Теперь дальше смотрите. Сокрушайтесь в чем? Вот в своем упорстве, в нежелании распинать свою плоть, в оправдании своих пороков, в том настрое неправильном против Бога, против Писания. Сокрушайтесь, кто? Вы-то, дорогие мои братья и сестры. Сокрушайтесь. Дальше. Плачьте, рыдайте, раскаивайтесь. Это называется приблизиться к Богу, покориться Богу, противостать дьяволу. И слушайте, смех и радость ваша по поводу того, что вы уже на небесах сидите. Одесную престола на величие на небесах, да? Радость ваша по поводу того, что вы уже спасены и рождены свыше, да? Вот это радость и смех. Да обратиться в плач. Если бы мы это поняли, да? Мы бы поняли, вот когда мы кому-то говорим, так, ты веришь, что ты уже спасен, знаете, с таким видом подходит, задиристым, да? Я говорю, мы написано спасены в надежде, если веру, которую начали, сохраним до конца. Вы помните, Иоанн пишет, что в послании, да? Первое послание, 3 глава. Мы теперь дети Божьи. Это написано при условии, что живем так, как надо. Это не значит, что мы верующие теперь, невзирая на то, как живем, во что верим, чем занимаемся, что любим, что не любим, кому противимся, кому нет, а мы дети Божьи. Там написано, что если мы, помните, да, пишу вам юноши, пишу вам старцы, помните, вы победили, вы там тверды и так далее, да, так вот, мы, вот если сегодня вот такие, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем таковыми завтра, послезавтра. Завтра будут свои искушения, послезавтра еще будут свои. И еще не открылось, что мы еще на небе. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Кто он? Господь. Вы же будете просить, и он вам даст. Вот-вот вознесет на какие-то свои высоты. Но смиритесь пред Господом. А я вот смирился, я уже не пью, я не курю. У нас, опять я говорю, извините, какое-то такое детсадовское мышление. Я смирился, перестал пить. А я смирился, перестал колоться и торговать, наркотой. А я вот был зэк, сидел, кто его знает, сколько раз в тюрьме, там, в зоне, да? А теперь уже все, я не ворую. Да, я не хочу сказать, что это плохо, что кто-то прекратил воровать, кто-то прекратил пить, кто-то прекратил колоться наркотиками. Но вы больше дальше не видите. Вы же обижаетесь. Вы же можете ближнего обделить. Вы же можете схитрить. Вы же можете высокомерно разговаривать. Вот я уже с Богом 5 лет как не пью. Ну ты перестал пить, зато задрал нос. Что поменялось? Ну ты когда пил, был попроще. Я вспоминаю на заре своей, как говорится, жизненной перестройки, когда я от неверия пришел к вере, да? У меня были друзья, которые меня знали, какой я был, там, товарищ, знакомый, да? И когда я стал верующий и стал их спасать, мне один человек сказал, говорит, Саша, А ты когда был неверующий, был гораздо проще. Да, ты не верил в Бога, но нос не задирал, никого не учил, высокомерно не разговаривал. А как стал верующий, ты просто стал неприятный как человек. Знаете, это надо было услышать от неверующей ослицы, которая сказала тому, который думал о себе, что он пророк с открытым оком. Точнее, со слепым оком, а ослица под ним была пророческой, с пророческим даром. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Ну, сейчас еще немножко времени есть, да, я хочу продолжить, значит, 7 глава Матфея, да, с 9 стиха. Ну, я чуть вернусь, да, вот мы читали, просите, и будет дано вам. Это просите у Бога, как бы имеется в виду. И Бог обязательно вам ответит. Как просить, мы сейчас с вами говорили. А теперь вот смотрите. Ну, как бы Христос в Нагорной проповеди людям говорит, что ну не может Бог добрый и любящий не дать человеку, если он искренне желает того, что действительно является ценностью, которую Бог предоставляет человеку на земле. И он говорит, почему Бог не может не ответить? И он говорит, есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? А теперь смотрите. Итак, если вы, будучи злы, вот заметьте, в отличие от Бога мы злы, у Бога этого зла нет по отношению к нам. Так вот, если мы, будучи злы, если сын наш попросит хлеба, да, родственник, вот какой бы он ни был там плохой, и какой бы я ни был злой, ну, это мой сын, как бы, да. Так Христос говорит, так смотрите, ну, кто вместо рыбы из вас даст сыну змею, или вместо хлеба камень? И теперь итог такой подводится. Итак, если вы, будучи злы, тем не менее умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Но вы видите, как к месту вот объяснения Иакова, да, к месту, ко времени, вот к этим словам из Нагорной проповеди Христа. Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Только вот как просить? Что за вера должна быть? Далее, что самому при этом надо делать? Это надо вот эти стихи вставить сюда в Нагорную проповедь, чтобы картина была такая более-менее обширная, понятная, и чтобы перед человеком открылась вся картина, вот весь этот механизм. Просите, и будет дано вам. Ну, а теперь к чему мы подходим. Вы помните, да, тема у нас называется «Страшная правда о нашем спасении», а под темой я вам говорил «Входите тесными вратами». Вот мы подошли к стихам, которые прямо так и говорят. Читаем 12 стих, 7 глава Матфея. Слова Христа. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Слышите? Вот кто-то говорит, надо Тору исследовать. Ну, есть такие, не знаю, как сказать, тористы, наверное, да, ну, Тору очень любят. Вот надо Тору, там вот законы есть, там вот запреты есть, да. Кто-то говорит, вот надо Новый Завет исследовать, Тора, ну, Ветхий Завет отменен. Ну, тоже так, знаете, кто и как трактует, кому выгодно, и с Ветхого Завета возьмет, хотя говорит, что он отменен, да. Ну, некоторые, типа, Новый Завет хорошо, но ну, Тору больше надо как бы исследовать. Вот смотрите стих, что говорит. закон и пророки. Ну, вот когда Христос говорил эти слова, еще Нового Завета, Евангелий, посланию еще просто не было. Писанием был, ну, на тот момент, что было? Ну, как у нас мы говорим, Ветхий Завет. Закон, Пятикнижие Моисея и пророки. Ну, и тут и псалмы, там, и притчи, да. Ну, в общем, Ветхий Завет. Так слушайте. Так суть закона и пророков в чем? Всех обрядов, всех символов, всех там, как говорится, жертв, какие они есть, там, храмовое служение, агнцы, тельцы, да? Мы сидим иногда толкуем, да? Вот. Каменный этот жертвенник из нетесанных камней. Там есть тоже смысл. Я сейчас не об этом. Но я вам о чем хочу сказать. Вот даже если бы мы не понимали, что означает жертвенник из нетесанных камней, а потом знали, что такое вот жертвенник золотой, который там во святом святых, да? Но если мы не научимся любить, к чему нас призывает Новый Завет, а заметьте, Новый Завет, суть его в чем заключается? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это суть Нового Завета. Ну, я чуть перефразирую. Ну, мы же хотим, чтобы нас все любили? Да. Ну, вы же хотели, чтобы на нас никто никаких сплетен не пускал? Да. Ну, вы же хотели, чтобы с вами разговаривали нежно, так, с чувством, с толком, с расстановкой? Да. Вы хотите, чтобы вас не крали? Да. Вы хотите, чтобы с вашей женой или мужем не прелюбодействовали? Да. Так вот, запомните. Вы точно так поступайте со всеми людьми, которые вокруг вас. Не обижайтесь, не раздражайтесь, не упрекайте, не говорите на повышенных тонах, не иронизируйте, не издевайтесь, не подставляйте, не разводите их на деньги, да? Вы же не хотите это по отношению к себе, да? Ну, не делайте другому. Суть всего Ветхого Завета, заметьте, и Тора, закон Моисеев, как мы привыкли говорить, и пророки, и Давид, и Соломон, извините, скажу так, и Паралипоменон, ну это не человек уже, да, книга такая, да. К чему там все это написано, к чему они призывают верующих в Ветхом Завете? Пойдите, очиститесь, ваши руки полны крови. Заметьте, весь смысл Писания заключается в чем? В любви. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Так было в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Только в Новом Завете разжевывается уже детально, ну, будем говорить, на понятном для человека языке, да. А в Ветхом Завете это все в картинках. В картинках, как вот, знаете, вот детям нужны какие-то наглядные пособия, какие-то напоминания, потому что еще нет ни того ума, ни того понимания, ни готовности это еще понять. Вот как с ребенком. Показываем картинки, говорим, это лев. И пока он не будет видеть настоящего льва, даже в зоопарке, ему будет интересно вот на картинке его смотреть. Ребенку мы говорим. Вот это не делай, это плохо. Он на тебя смотрит непонятным взглядом и хочет делать, и думает, что вы его обижаете, запрещая ему что-то делать, что это хорошее. И мы ему просто говорим по-детски. Тору ему, как говорится, преподаем. В общем так. Если будешь обижаться, я тебе сказал, туда не лезь, да? Будешь обижаться, получишь по попе. Понял? И так получишь, что больше туда не полезешь. Вот он не лезет. Он обиженный, но не может понять, почему туда не надо лезть, потому что еще не дорос до понимания. Но мы любим его при помощи Торы, чтобы он сохранил свою жизнь, чтобы не погиб, не стал калекой. А когда наберется ума, вступит в Новый Завет, да, вера появится, размышление будет уже нормальным, да, Он сам скажет, я теперь понимаю, почему туда не надо было лезть, и почему ты со мной вот так поступал, наказывал меня, а я по-другому не понимал. Так вот смотрите, суть Нового Завета, суть Ветхого Завета, суть всей Библии, закон и пророки, апостолы и евангелисты, ну, в принципе, это одно и то же, да? Ветхий и Новый Завет. Смысл его какой? Я хочу это почему подчеркнуть. У нас, вы знаете, вот мы всегда говорим, там вот вечерю надо делать. Я не против вечери, но я против нее, когда она трактуется, что мы поели и освятились. А после этого идем и обижаемся. Я против этого. Не нужны мне ваши вечери, сказал бы Господь. Ваши руки полны крови, вы обижаетесь. Вы обижаете людей, друг друга обсчитываете, там, унижаете, сплетничаете, да? Кто-то говорит, вот надо крещение, вот так или вот так, с полным погружением или с веничком побрызгать. Мы должны креститься во имя Троицы или Двоицы, или во имя Иисуса. Вот вы обратите внимание, обеда нет, пищи нет. А мы с вами выясняем, какая должна быть тарелка, какая ложка, вилка, в какой руке держать вилку, в какой руке держать нож. А мне, между прочим, все равно, в какой руке держать вилку и нож, если я хочу поесть. Вот ты не так держишь. Я говорю, так я не так держу, но зато у меня пища есть. А вы правильно держите ложку, эту вилку и нож. В правильной руке, да? Что слева, что справа. Ну, тарелка-то у вас пустая, дорогие мои. Так я хочу сказать, скажите, пожалуйста, в Ветхом Завете, что надо было делать? Обрезание мужскому полу, я имею в виду вот этот обряд, который там есть, да? Им надо было делать обрезание, вот это было самое важное, это добавляло ума? Или им надо было, как написано в Новом Завете, делать обрезание сердца и ушей, и языков, и рук, и ног? Вот кто-то заявляет, что надо было там это делать, вот и жертвы. Нет, они надо были. Их надо было делать. Это было своего рода напоминание, да, приходящему с жертвами в храм, допустим. Кто-то говорит, вот надо праздники праздновать. Я говорю, ну праздники к чему? Они подводили людей. Чему надо было научить? Любви. Чтобы мы поступали с людьми так, как мы хотели бы, чтобы с нами поступали. Но вы заметьте. Тористы, как я уже сказал, да? Может, некрасиво звучит, но так. Любители Торы. Это в основном такие, знаете, люди, которые... Знаете, вот как иногда мне говорят, брат Александр, шаббат шалом. Я говорю, я не еврей. А вы еврей? Нет. Ну, а что вы? Скажи там, ну, с миром Божьим там, или, ну, по-русски. Нет, вот что-то такое, знаете, вот это, под евреев подстраиваемся. Я хочу сказать, я ничего не имею против евреев, но зачем подстраиваться под то, что евреи сами не понимают. Вот он тут кучеряшки около Вискова отпустил, шляпу черную одел, да, и обрезанный. И хитрый при этом, и обжульничает, допустим, да. Но зато у него шаббат шалом. Свет не включит в квартире у себя в субботу. Я говорю, весь Ветхий Завет к чему сводился? Омойте руки, они полны крови. А тогда приходите с субботами, а тельцами, а в нами... Тогда хоть это более-менее к месту будет. Новый Завет. Это что? Каким способом крещение делать? Как часто вечерю делать? Хлеб должен пресный, непресный, с елеем или без елея? Двоица, троица или единичница? Вы обратите внимание, как мы съехали и чем мы отличаемся от тех тористов, ветхозаветних, и не похожи ли мы на них новозаветные тористы. Опять же тот же самый закон, опять же те же догмы, и опять же, как и там, так и здесь, никакого смысла. Крещение есть обещание Богу жить доброй совестью, чтобы не делать ничего плохого ближнему, потому что мы сами хотим, чтобы с нами так никто не поступал. Вот и все. Вот это правильное крещение, обещание Богу, которое, кстати, надо, коль обещал, то надо исполнять. Ибо Бог не благоволит к тем, которые пообещали, а потом сказали, извини, так, бес попутал, сказал и вообще не подумал, что. Или сказал и забыл, что. Бог не благоволит к таким глупым, так написано. Вы поняли? У нас суббота, у нас воскресенье и спорт. Суббота или воскресенье? Ну, по Библии воскресенья вообще нет, чтобы вы уже так знали, да? Но опять, ну даже если суббота, но без субботства, а субботство ведь это же святость, покой от греха, Дух Святой и совесть меня не осуждает, я в покое, у меня мир, у меня радость в сердце, да? Заметьте. У нас буква опять доминирует над духом. Буква убивает, она не способствует развитию ума, интеллекта. А дух, смысл, если мы вникаем, он животворит. А смысл и закона, и пророков, и евангелистов, и апостолов, да? В Новом Завете смысл один и тот же. Бог есть любовь. Две заповеди: возлюбите Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением, всей крепостью. Это первая наибольшая заповедь. И вторая, наибольшая, подобная же этой заповеди. И ближнего своего, как самого себя. Не обижайтесь, не злитесь. Благословляйте не только родственников и членов церкви, но и гонителей, и обижающих, и проклинающих вас. Молитесь, а как? Благословляйте, а как? Не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Благотворите, любите, протяните руку помощи, если они в этом имеют нужду. Вы этим возложите на ихние головы горящие уголья, то есть заставите задуматься, что же это за люди. И действительно, я с такими людьми не встречался. Это какие-то действительно, уж извините, что так скажу, инопланетяне, люди не от мира сего. Но не гуманоиды вот эти вот, которых иногда в интернете можно посмотреть, но которых нет. Я думаю, что вы поняли, к чему я это все говорю. Суть всего Евангелия – научитесь жить в радости, не ругаться, и в церкви не разделяться, не спорить, не превозноситься ни в семье, ни родители, ни дети, ни муж, ни жена, ни украинцы и русские, ни евреи, там французы и еще кто-то, да? Научитесь жить в любви. Вот к этому нас подводит истинная христианская церковь. А обряды, символы – это атрибутика, это ложка, это вилка, это салфетки, это там стаканы, это тарелки, да, это сервировка стола. При отсутствии пищи это все бессмысленно. Можно выбросить и тарелки, и ложки, и вилки, коли пищи нет вообще. А мы что-то за вилки, за ложки веруем, ругаемся, сражаемся ложками, вилками, ножами, да, субботами, свининами, десятинами, законами, благодатью, да, раздражаемся, спорим, и я вам должен сказать, вопреки Писанию, вот почему у нас вражды, почему споры, почему разделение? А потому что гордые. А потому что хотим, чтобы вера была наша. Баптистская, адвентистская, католическая, православная или наша, моя, индивидуальная. Вот я понимаю. Вот я так хочу, вот так правильно, а вот так неправильно. Я говорю, наша вера – это вот Писание. Наш образец – это Христос. Там все правильно написано. И я, еще раз подводя итог, что хочу сказать. О, человек, сказано тебе, что добро, помните, из чего хочет от тебя Господь, чтобы мы жили в мире, в любви, во взаимопонимании, научились понимать, входить в положение друг друга, да, снисходить, помогать подниматься на духовных ногах к вершинам духовным, которым нас Господь призывает. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом, и пусть Бог благословит и вас, и всех нас.